говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире литературная страничка. Екатерина Краснобаева читает повесть Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Дорожный посох». В конце этого часа вещания мы предложим вашему вниманию рассуждение о Великом Посте религиоведа, штатного миссионера, катехизатора Православного дома трудолюбия Ной и Троицкого собора в городе Щелково Севака Миробяна.
Дорожный посох. Часть первая. Рукопись открывается словами. Каждое новолетие я встречаю с тревогой. Идет что-то грозное на нашу землю. В чем оно выразится, не может вообразить душа моя. Она скорбит только смертельно. Я примечаю, что временами темнеют иконы. За престольный образ Христа неведомо отчего стал черным и гневным. Старики сказывали, что перед большими народными бедствиями темнеют иконы. Тоже вот и в природе беспокойно. Когда выйдешь в поле или в лес, то слышишь кругом тревожный, никогда раньше не примечаемый шум. Сны стали тяжелыми. Все пожары до разорения вижу. Не раз себя видел в полном священническом облачении, в страхе бегущем по диким ночным полям, со святыми дарами в руках. А за мною гнались длинным степным свистом косматые мужики в древних языческих рубахах. За последнее время до горькой тоски стал людей жалеть. Так вот и чудится, что все мы на расстоянии пути стоим, и скоро не увидим друг друга. А может быть, все это беспокойство — моя болезненная мнительность? Дал бы Господи. Хотя сказывала мне матушка, у меня в детстве некие прозрения грядущего были. Слышал я голоса неведомые, опасность чувствовал и даже смерть близких моих предугадывал. На вечере Богоявления Господня. Идет снег, засыпая тихим упокоением наше селение. Только что совершил чин великого освящения воды. При взгляде на воду всегда думаешь о чистоте. Помог бы Господь струями орданскими омыть потемневшее лицо земли. Много стало скверны в жизни. Замутились от скверны реки Божии. Завтра начну свою проповедь словами. Мир как бы книга из двух листов. Один лист — небо, а другой — земля. И все вещи в мире — суть буквы. Осквернили мы великую книгу Божию. По народным сказаниям, сегодня ночью на речные озерные воды сойдет с неба Дух Божий и осветит воду, и она всплеснется подо льдом. Наши старики пойдут с ведрами за полуночной водой, креститься будут на нее, а завтра, после обедни, зелено вино в ротоборство со святой водою вступит, много греха всякого будет. Господи, избави землю Твою от глубокие нощи. При пении глаз Господень на водах мы пошли крестным ходом на Иордан. Было сумеречно от тяжелых метельных туч, под ногами скрипел мороз. Любо глядеть, когда русский народ идет в крестном ходе и поет. Лицо у него ясное, зарями Господними уясненное. Троекратным погружением креста в прорубь мы осветили наше озеро. С какой светоносной верой русский человек пил освященную воду, мылся ею, сосуды наполнял, дабы в смертный час испить ее, как причастие. Когда возвращались обратно, то началась метель. Что-то древнее, особенно русское, было в нашем заметельном крестном ходе. Ветер трепал старые хоругви, на иконы падал снег, все мы были убеленными. Метель и наше церковное древнее пение. Так хорошо! И особенно трогал желтый огонек несомого впереди фонаря. До самого позднего вечера я ходил по избам со славою и освещал пасту свою богоявленскую водою. Деревня была пьяной. Неужто опять драки и смертоубийства? Ночью разболелась у меня голова. Я вышел на крыльцо, метель вошла в полную силу, тревожно было слушать завывы ее. Не попусти, Господи, очутиться кому-либо в поле или на лесных дорогах. Звонари наши загуляли, пришлось самому подняться на колокольню, чтобы позвонить в пути находящимся. Звонил долго и окоченел весь. Перед тем, как сойти с колокольни, долго смотрел на метель. Не прообраз ли она того грозного, что идет на русскую землю? Доктор качал головою. «Да разве мыслим, отец Афанасий, с вашими-то легкими на мороз да на вьюгу выходить?» Все тревожились за меня, сказывали, что смертью изголовье стояло. Но улыбнулся мне Христос и озарил чашу мою смертную. Когда здоров священник и горе он не ведает, то не особенно ублажает его деревенский народ, насмехается, грубые слова ему вслед бросает, песни нехорошие про него поет. Но заболей, священник, народ душу свою отдаст, чтобы вернуть его, помочь ему. Одинокий он, русский человек, и только священник еще отцом ему является, хоть и недостойным зачастую, но все же родным и нерасстанным. Вот и со мной тоже. Когда здоров был, то всякие грубости и насмешки слышал, а заболел тяжко, плакали навзрыд, молились, руки мои целовали. Весь мир для меня стал теперь теремом Божьим. Все хорошо, все разумно, все светло. Вот что значит болезнь. На стол упало солнышко. Я положил на него руки и очень радовался. Жизнь жительствует. В первый раз я вышел на воздух. По снегам март ходит, а за ним воробьи в припрыжку. Ах уж эти воробьи! Хорошие они птицы! Радуют и умиляют ребячеством своим, неунывностью, вседовольностью. Хороша земля Божья! Скоро весна наступит, и по образному выражению народа нашего зачнет она милому рубашку вышивать разными-то цветами, травами, узорчатыми листами. Приневестит она землю в новую вышитую рубашку, будет земля в новой рубашке ходить. Диакон Захарий меня поддерживает, и вижу, душою чувствую, любо ему, что я с одра болезни восстал. Смотрю в широкое светленное лицо его и думаю, вот бы и всегда так ходили бы люди по земле Божией, друг друга поддерживая и улыбаясь, этак тихо и из самой глубины сердечной. Нехорошо священнику о земном думать, но сегодня подумал и загрустил. Как бы радовалась моему выздоровлению покойная супруга моя! Она бы сегодня меня под руку поддерживала. Оба мы с нею мечтатели обязательно вспомнили бы, как ходили юными по Москве, поднимались на Воробьевы горы и слушали московский великопостный звон. В предвесеннюю пору всегда вспоминается юность. Наша невеста не невестная. Да, не может человек носить в себе полную незамутимую радость. Великий пост, таинство исповеди. Тяжкими грехами замучен человек. С каждым годом эти грехи глубже и чернее. Невыносимое бремя лежит на священнике разрешать грехи человеческие. На многих и многих необходимо по святым правилам нашей церкви наложить тяжкую епитимию. Но не могу я, нет во мне суровости, да и жалко кающегося русского человека. Многое спасет русский народ великим своим даром покаяния. Только мы способны заплакать над словами канона Андрея Крицкого: «Погуби их первозданную доброту и благолепие мое, и ныне лежу накосты ждуся». Побежали ручьи. После великого повечерия я ходил гулять в лес и сорвал несколько красных прутиков вербы. Все очарование весны в этих красных заревых прутиках. Когда помирать буду, то, наверное, они только и вспомнятся от всего того, что пригрезилось на земле. А леса-то наши вырубают. Кругом села такие были заповедники, такая чащоба, сколько птиц и зверей было, а теперь пустыри. Примечаю я, чем больше природы уничтожается, тем хуже на земле становится, и лик человека утрачивает свою ясность. Над природой человек озоровать стал, так норовит разорить ее, растоптать, власть и силу над нею показать. Сколько было случаев, когда ради озорства выжигались многоверстные леса, убивали зверя и птицу. Пугливо стало смотреть природа на человека. Не произошла бы от этого великая скорбь. В канун Страстной Седмицы я обходил избы своей паствы. Никогда этого не делал. Ныне что-то особенно стал тревожиться за человеческую душу. К чему-то ее приготовить хочется, укрепить. Все кажется, что великим соблазном она будет подвергнута. Приду в избу и скажу: на огонек к вам пришел. Все радовались приходу моему. Поставят самовар, сядут ко мне поближе, и начну я беседовать с ними. Любо глядеть на лица крестьян при скудном свете керосиновой лампы, слушающих слова Божии. Одинок русский человек, очень одинок. Утешитель ему нужен. В России обязательно должны быть монастыри и старцы-печальники. Без них некуда деваться беспокойной душе нашей. Не от одиночества ли нашего и все скорби, и туга душевная, и надрыв, и грех? На Страстной неделе деревня на монастырь похожа. Все строги, тихи хождением, тихи на словах, братолюбивы и уступчивы. Даже озорники отпетые держат строгий пост. Гляжу на них и опять верю. Не отречется от Христа народ русский. Пойдет к нему, все ему расскажет, покается и сядет у ног его. Я вышел на крыльцо. Тихие весенние сумерки, сумерки предпасхалья. Ветер апрельский. Вспомнились мне трогательные слова Чехова. Точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Ане Грозном, и при Петре. Никогда такой близко не кажется русская земля, как в пору таяния снега в сумерках при ветре. За последнее время она особенно почему-то ненаглядна, словно уйти куда-то хочет от меня. Сижу сейчас один у пасхального стола и думаю, отчего грустно мне в эту спасительную светоносную ночь? Почему опять тревожит мысль, что все мы на раз-то не пути стоим и скоро не увидимся друг с другом? Троекратным лобзанием целовал в уста посомых своих, и хотелось плакать. Особенно грустно было смотреть, как шли они по весенним размытым дорогам с узелками освещенных куличей светло по Христову, улыбаясь друг другу. Вот, думаю, сейчас скроются, и никогда уже больше не придут сюда на радостную Христову вечерю. А может быть, и впрямь у меня что-то болезненное. Дал бы Господи. Солнце заливает землю. Яблони в полном цветении, глаз не нарадуется дивному благолепию весны. Кто-то очень хорошо сравнил 12 месяцев года с 12 учениками Христа. Май месяц — это Иоанн Богослов, апостол любви, любимый Христов ученик. Я сижу на солнышке, листаю псалмы Давида. На мое плечо и на странице книги падают лепестки яблонь. И так, кстати, открылись мне слова псалмопевца о солнце. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Он поставил в них жилище солнцу, от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. От этих ли слов или от вешней красоты я не мог ни перекреститься, ни воскликнуть: «Господи, да приидет царствие Твое!» Вот бы скорбь людскую изжить, радость на земле насадить, жития немятежного достигнуть. Лето стоит знойное, во многих местах горят леса, солнце застилается дымом, свет стоит тревожный, словно апокалиптический, по ночам вспыхивают гневные сухие молнии, ползают темные приглушенные слухи. Старик Кирик сказал мне сегодня, что он приникал к земле ухом и слышал, как гудит земля. К беде это, батюшка. Деревенский дурачок Сема ходит по деревне и во все горло распевает пугающую песню: черный ворон, что ты вьешься надо мной, иль мою погибель чуешь, да эх!» Бабы на него шикают, а он раздирает душу этим степным взвизгом, эх!» Я не мог удержаться, чтобы не выйти сегодня ночью в сад и не приникнуть ухом к земле, послушать, гудит ли она. А может быть, это мое сердце гудело. Я проснулся с великим криком. Во сне привиделось мне, что Господь покидает землю. Я встал с постели и никак не мог успокоиться. Горница моя зарялась сухими молниями. Я подошел к окну и долго смотрел на потемневшую землю. Меня стал охватывать страх. Пал перед иконами на колени, но молитва не успокоила. Неужто он не слышит? Среди ночи я побежал в церковь, в алтаре затеплил семисвешник и до самого утра простоял перед престолом. Мне стало легче. Объявлена война. По всей Руси панихиды служат. Помянники все гуще и гуще заполняются именами убиенных воинов. Душа подвига ищет. Все свое имущество я раздал осиротевшим. Смотрю сейчас на прохладную пустоту своих комнат и думаю: нет выше блага, как отречение от вещей. Верно сказано: кто приобрел себе одну фарфоровую чашку, то он уже не свободен. Не хочется мне и дома своего. Завтра прибудут беженцы из военной полосы. Поселю их у себя, а сам в бане притулюсь. Очень остался доволен собою, но потом стыдно стало. Несовершенные и себелюбивые мы натуры, не умеем творить добро без оглядки, без упоения самим собою. Далеко еще нам до совершенного, светоподательного подвига. Банька у меня ладная, укромная, из свежих душистых бревен. Зимой тепло в ней будет. Затеплил лампаду, и стало так утешно, словно сам Христос пришел ко мне в гости и сидит на деревенской лавочке. Пришивал я пуговицу к своей рясе и думал: хорошо жить под низкими потолками, тишины на сердце больше. Да, опять я доволен, опять сам обольщаюсь, опять впадаю в духовную прелесть, мало над собой работаю. Земля волнуется, народ тревожится, вокруг меня горе, непочатый край. Жмутся ко мне люди, утешения ищут. До поздней ночи сижу я с народом своим и слушаю тревоги их и скорбь. Все горе больше носят. Все в житии крест, яко ярим земшие. Посмотришь на них, сказать что-то хочешь в утешение, но вместо слов опустишь голову и молчишь. Большое горе стряслось над нами. Но сердце накликает еще что-то более грозное и страшное. Каким же еще испытанием ведешь ты, Господи, народ русский? Часть вторая. Наша деревенская коммуна началась с того, что на кладбище стали гулянки устраивать. Парни сбросили с колокольни большой колокол, а в моей баньке стекла выбили. Алексей Бахвалов поджег часовню при дороге. Кузьма икону владычицы топором разрубил и в горящую печь бросил. по ночам стреляют из ружей и пистолетов. Я хожу из избы в избу, утешаю, вещеваю, молюсь. Поздно вечером меня подкараулили, напали и тяжко избили. 3 дня не выходил на улицу, весь в повязках лежал. Голод. С превеликим трудом доставали горсточку муки для просфор. Литургийный хлеб стал теперь ржаным. Почернело тело Христово. Служил сегодня литургию. Церковь была переполнена голодными. Матери принесли на руках голодных детей, не могли держать их от слабости. Они укладывали их на пол под иконы. Глядя на детей, все плакали. В церкви умер 4-летний сынок кузнеца Матвея. Многие в церкви лежали пластом, так были слабы. Я причащал голодных детей и еле сдерживал в руке чашу Христову. Страшно смотреть на голодного ребенка. На клиросе упал с голодухи псаломщик. Диакон с жадностью смотрел на служебные просфоры. Детям давали по кусочку просфоры, они проглатывали его и тянули ручонки за другим. «Дай хлебушка, батюшка, дай ради Христа!» Перед окончанием литургии я вышел говорить проповедь. Взглянул на эти опухшие от голода лица, на голодных детушек, положенных матерями под иконы небесных заступников, и на этого мертвенького младенца, лежащего на скамейке. Не выдержал я, заплакал, упал перед народом на колени и ничего сказать не мог. Мы только плакали и кричали, что есть силы. «Господи, спаси! Матерь Божия, заступи!» В ночь на 20 ноября замутившиеся души сожгли наш храм. Мне Господь помог невреждённо пройти через пламя в алтарь. Удалось спасти антиминс, запасные дары и несколько служебных книг. Чашу Господня не мог спасти. Она была объята пламенем. Друзья мои упреждают: «Беги, батюшка, от греха! Убить тебя хотят!» Я никуда не убегу. Господь — защититель живота моего, да не убоюсь. Сейчас размышляю, где бы разложить священный антиминс и начать совершение святых Христовых тайн. В нашем лесу стоял барский охотничий теремок. Этот теремок мы превратили в Дом Божий. Посомы мои принесли сюда иконы, лампады повесили, и свежего лесного теса сделали иконостас, престол и жертвенник. Шили мне из добротных деревенских мешков ризу. Столярный искусник Егорушка сделал деревянную чашу и даже вырезал на ней по-славянски слова: «Чашу спасения приему и имя Господне призову». Идет народ. Идет за многие десятки верст Божий наш теремок за утешением. Места не хватает, стоят под небом. До поздней ночи я исповедую их, беседую с ними, утешаю. Сейчас глубокая морозная ночь. Молодежь с песнями и руганью проходит по деревне. Вот они к моей баньке приближаются. Вот остановились. Комом снега в окно запустили. А меня все время упреждают: «Беги, батя, покуда жив, злобятся на тебя, врагом народа объявляют». Будь что будет. Мне сказали, что в городе приказ подписан арестовать меня как мятежника и возбудителя народных масс. Пришли ко мне в метельную ночь: «Сряжайся, батя, поскорее едем». Я им в ответ: «Не поеду, други, совесть пасторская не дозволяет». Тут уж они силой заставили меня одеться. Уложили в саквояжик бельишко мое, книги и прочее. Все мои мольбы были яко сеянцы зерен на камне. Меня не слушали, а только понукали. Ничего поделать с ними не мог. Взял я антиминс с божницы, дарохранительницу и Евангелие. усадили меня в деревенский возок и тронули. Поселили меня в маленьком речном городке в домике сапожника Савы Григорьевича Кобылина. Стал я обучаться сапожному ремеслу. Сидим мы с Савой Григорьевичем на липках и беседуем на тихие душевные думы. А по вечерам священное писание читаем и молимся. Истовый и светлодушный он старик от смолевых древнерусских истоков. Жизни своей словно икону Спасителя пишет. По субботам и воскресеньям приходят к нему с родственники и хорошие благочестивые люди. В задней боковушке, окном на пустырь, совершаем богослужение. Про меня узнали? Потаенно приносят ко мне младенцев для крещения. Приходят венчаться, каяться и причащаться. До моего прибытия сюда городское духовенство великим уничижением и гонением подверглось. Одних выслали на Соловки, а иных с большими мучениями предпослали в вечное жилище. Во время литургии одного из священномучеников вырвали из рук чашу и расплескали на полу кровь Христову, а священника вывели в ризах на площадь и в ризе же на фонарном столбе повесили. В селе Дубнах однокашника моего по семинарии священную иерея Димитрия штыками ослепили. Сегодня совершил я необычный чин отпевания. Приходит ко мне старуха, вся в слезах. «Отпой, батюшка, сына моего, богоотступника, убили его». «Где же почивший?» — спрашиваю. «Там, батюшка, у них в народном доме лежит. Тебя туда не допустят. По-граждански его хоронят с музыкой и песнями. Он ведь комиссаром состоял. Как же я отпевать стану? Отпой его, голубчик, заочно, у себя в боковушке. Дай душе его благословение». Плачет старуха, Христом Богом молит. Стал отпевать. Мимо окон везут мертвого комиссара с музыкой, а я читаю ему вслед. «В вечных твоих селениях упокой душу усопшего раба твоего, вместе светли, вместе злачней, вместе покойней, от унюды же отбежи болезнь, печали, воздыхание». Стал я заправским сапожником. Пошли у нас дела с Савой Григорьевичем складно да ладно. Ночная паства моя росла, и в боковушке становилось тесно. В городе не прекращаются расстрелы. Однажды ночью к нам постучали. Открыли. Входит комиссар Ахтыров, обращается ко мне. «Пойдем со мной, батюшка». Я приготовился к смерти. Сава Григорьевич белее снега стал. Комиссар успокаивает. «Не бойтесь, отцы. Я затем пришел, чтобы батюшка сына моего крестил в потайности, а то он не выживет». Сегодня было у нас совещание. Мы решили из боковушки перебраться в лес. А леса здесь хорошие, затаенные, с глубокими чащобами. Недавно одному из наших посчастливилось найти здесь глухую пещеру. Ночью пошли к этому месту. До самого рассвета приводили ее в благолепный вид. Тайком принесли сюда иконы. Будущая церковь наша сокрыта черными вековыми елями. Лучшего места не найти. Условились мы ходить на молитву разными путями в одиночку, памятуя слова Христа: «Блюдите, яко опасно ходите». Первая молитва в лесной пещерной церкви. Свечей у нас не было, горела лучина. После хвалития я запел величание преподобному Сергию, ибо только он вспомнился при горящих лучинах. Всем народом мы пели: «Ублажаем, ублажаем тя, преподобные очи Сергии, и чтим святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов». По самую за ночь я принимал исповедь собравшихся. После ночной молитвы я долго гулял по лесу. Издали послышался внутренний смертный крик, и вслед за ним несколько ружейных залпов. Я присел на поваленном дереве. как малое дитя спрашивал душу свою, почему так страшен человек? Разве нельзя жить без этих ночных криков и выстрелов? Шума тревоги больше не слышу. Тихо стало и притаенно. Иконы стали светлыми. Сказывают, купола на многих церквах обновляются. К чему сие? Что значит этот Господень знак? Наступил рождественский сочельник. Весь он в снежных хлопьях. На земле тихо. Хочется грезить, что ничего страшного на Руси не произошло. Это только нам приснилось, только попричтилось. Все мы сегодня, как встарь, запоем «Рождество Твое, Христе Боже наш!» И во всех домах затеплим лампады. Но недолго пришлось мне грезить. Мимо окон повели бывшего городского голову, директора гимназии, несколько человек военных, юношу в гимназической шинели, девушку в одном платьице простоволосую. Седого сгорбленного директора подгоняли ружейными прикладами. Он был без шапки, а городской голова в ночных туфлях. Сердце мое заметалось, я вскрикнул и упал. Очнулся я к самому вечеру. Сава Григорьевич долго приводил меня в чувство. «Как же ты, батюшка, служить сегодня будешь? Посмотри в зеркало, ты мертвому подобен. Что это с тобой произошло?» Я ничего не сказал. Помолился, попил святой водицы, частицу артоса вкусил и стал совсем здоровым. В ночь на 3 января к нам постучали. «Беда, батюшка!» — вскрикнули вошедшие. «Завтра хотят из собора все иконы вынести, иконостас разрушить, а церковь превратить в кинематограф. Самое же страшное. Хотят чудотворную икону Божьей Матери на площадь вынести и там расстрелять». Рассказывают и плачут. Меня охватила ретивость. По-командирски спрашиваю, сколько вас тут человек? 5. Так, ничего не боитесь? На какую угодно муку пойдем, отвечают гулом. Так слушайте же меня, чадца моя, говорю им шепотом. Чудотворную икону мы должны спасти. Не отдадим ее на поругание. Савва Григорьевич все понял. Молча пошел в чулан и вынес оттуда топор, долото и молоток. Перекрестились мы и пошли. На наше счастье владычица засыпала землю снегом. В городе ни одного фонарика, ни голосов, ни собачьего лая. Так тихо, словно земля душу свою Богу отдала. К собору идем поодиночке. Я вдоль заборов пробираюсь. Наш уже в соборной ограде. Тут же и лошадка приготовлена. Нас оберегают старые деревья, тяжелые от снега. Оглянулись, перекрестились. Один из наших по тяжелому замку молотом звякнул. Замок распался. Прислушались. Только снег да наше дыхание. Мы вошли в голкий замороженный собор. Из тяжелого киота сняли древнюю икону Богоматери. Положили ее в сани, прикрыли соломой и, благословясь, тронулись к нашей пещерной церкви. Сама Пресвятая лошадкой нашей правила. Ехали в тишине, никого не повстречали. Снег заметал наши следы. К пещере несли ее на руках, увязая в глубоких сугробах. Я раздумно вспоминал, не так ли предки наши уносили святыни свои в леса, в укромные места во дни татарского нашествия на Русь. В городе пошел слух о чуде. Владычица покинула собор. Да, воистину чудо, ибо только сила Божия помогла нам спасти древнюю святыню русскую. Около собора днем и ночью толпится народ. Его разгоняют ружейными залпами. Народ ощеривается и выходит из себя. Когда из собора выносили иконы и бросали их на мостовую, произошла рукопашная. Народ с криком набрасывался на кощунников, вырывал у них иконы, а те, размахивая ручными гранатами, вопили: «Расходись, а то сейчас бабахнем!» Когда в соборе все было очищено, то там устроили пьянство с песнями и музыкой. Сказывали, что чаша Господня, наполненная водкой, обносилась в круговую.
Молодежь волочила по улицам иконы, распевала: «Эх, играй, моя двухрядка, против Бога и попов!» На пустыре Сава Григорьевич нашел икону преподобного Серафима Саровского, изрешеченную пулями. Много горьких дорог прошло с того времени, когда мне вновь удалось найти свои записки и склониться над ними. Недолго пришлось нам собираться в подземной церкви. Нас выследили. На крестопоклонной неделе во время выноса креста перед нами предстали они. Два рослых, дурно пахнущих солдата, заломленными на затылок попахами, с неумолимыми дикими руками, тяжело подошли ко мне и связали меня веревками. Мне не дали снять с себя ризы, так и повели в полном священническом облачении. Паству мою, по счастью, не тронули, и она сопровождала меня со слезами и стенаниями. Пробовали защитить меня, но им угрожали ручными гранатами. Меня тревожила мысль: догадаются ли посомые мои спасти чудотворную икону Богоматери? Тревога моя, видимо, передалась Саве Григорьевичу. Он издали из темноты крикнул мне: «Не беспокойся!» Легко мне стало, словно Бог возглаголал из лесной чащи. В одном месте, на леденице, я поскользнулся и упал. Солдаты засмеялись, не помогли мне подняться, а схватили за край веревки с песней: «Эх, дубинушка, ухнем!» Волоком потащили меня по земле. Я весь избился и окровенился. Потом они пожалели меня и подняли. Поздно вечером привели меня к следователю. Я встал около письменного стола. Следователь писал и не смотрел на меня. У него были сверкающие белые руки. Лицо румяное, молодое, как будто простодушное. Все обыкновенное, человеческое, если бы только не уши. Пепельно-лиловатые, широкие, они свисали наподобие тряпок, закрывая ушную раковину. Прошло минут 20, но он все еще не поднимал на меня глаз. В кабинете, освещенном душным светом электрической лампочки без абажура, было тихо. Только два звука было слышно — сухое шуршание пера и влажное падение на паркетный пол кровяных капель с моих избитых огололедицу рук. Наконец следователь тихо положил перо, поднял румяную голову и осиял меня таким шелковым голубым взглядом, что я первое мгновение подумал: какие хорошие человеческие глаза! Но, вглядевшись в них, я содрогнулся. Минут 5 смотрел на меня, не мигая своей страшной, словно застеклившейся синевой. Он перевел взгляд на мои окровавленные руки и улыбнулся стеклянной, как мне представилось, синей улыбкой. Тонкими, совершенной красоты пальцами он изредка отмахивал что-то от лица своего, словно садилась на него паутинная нить. Он заставлял сознаться меня в организации заговора против власти. Я с твердостью отрицал это и говорил: «Я молюсь за нее, чтобы она не проливала крови». Очень долго допрашивал меня голосом хрустящим, словно костяным. Моим объяснениям не верил. Под конец допроса лицо его пошло пятнами. Совершенно неожиданно он ловким кошачьим прыжком соскочил с бархатного лилового кресла, подбежал ко мне, вцепился в мое горло белую льдистую рукой и закричал в исступлении слюнявым извивающимся хрипом: «Сознавайся, стерва, убью!» Он приставил к моему виску револьверное дуло. Голова моя горела нестерпимым жаром, и от прикосновения металлического холодка я ощутил приятность. Больше всего меня напугал впервые виденный мною звериный лик человека. Меня отвели в темницу. Здесь сидели буйные люди. Встретили меня со свистом и улюлюканьем. Издевались над моими священническими ризами и плевали на них. Дали мне место на полу в затемке, рядом с лоханью для нужды. Пол был каменным и зловонным. Когда погасили свет и все полегли спать, я стал молиться. После молитвы подошел ко мне кто-то невидимый во тьме и сказал: «Ложись на мои нары, там теплее, а я на твоем месте образуюсь».
радостно стало мне. И здесь Христос. В эту первую тюремную ночь я не мог скоро заснуть. Думал о предстоящих страданиях своих и, не утаю, ужасался их и тосковал немало. Мне вспоминались муки, кое претерпели Христа ради соратники мои. В Астрахани архиепископа Митрофана и его викария епископа Леонтия живьем закопали в землю. В Свияжске епископа Амвросия привязали к хвосту бешеной лошади. В Белграде Курском епископа Никодима убивали железными прутьями. Тело же его бросили в сорную яму. Архиепископа Пермского Андроника ослепили, выколов глаза, отрезали щеки и в таком виде водили его по городским улицам, а потом живьем закопали в землю. Я сжимал в руке нательный крестильный крест и с гефсиманскую тоскою взывал к нему: «Господи, научи меня оправданием Твоим».
Вы слушали первую часть повести Василия Акимовича Никифорова-Волгина «Дорожный посох». Продолжение в нашем эфире через неделю в это же время.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Услыши меня, Господи.
В нашем эфире Севак Мирабян.
Идет Великий пост. Те, кто имеют этот удивительный опыт, могут не утруждать свой слух, но тем, кому еще не довелось погрузиться в мир поста, но интерес пробуждает любопытство, надеемся, будет не бесполезно потратить пару минут драгоценного времени. Обычно в сознании многих граждан это время ассоциируется, по слову поэта, с днями печальными Великого поста. Однако это далеко не единственный ракурс восприятия данного события. В Греции существовал обычай в первый день поста, в чистый понедельник, всей семьей, особенно в сельских местностях, эта практика была весьма распространена, всей семьей выходить в открытую местность и пускать в небо воздушных змеев. Это был первый праздник в году на свежем воздухе. Перспектива совсем не унылая. Весна, легкость, свежесть, пробуждение новых сил и возможностей. Полет. Казалось бы, трудно это связать с самим образом поста, особенно с его внешним богослужебным обрамлением. Черное облачение священников, напряженно хмурые лица молящихся и очень удлинившиеся и без того некраткие службы. Но если прислушаться, желательно иметь книжечку с переводом на русский язык, к пению в храме, то опять мы услышим призыв к радости. «Светло устрящим поста вход верней, и да не сетуем, день един уба, речи жития всяко земных, труждающимся от любви 40 суть дней поста. Я же совершим светло. Канун утренний, глаз второй». Дословно текст звучит так. «С радостью встретим начало поста, и да не будем сетовать, как один день, сказано, время жизни всех, кто на земле. Для трудящихся с любовью есть 40 дней поста, проведем же их с радостью». Чтобы понять смысл как самого явления поста, так и его частности, необходимо уяснить пару важных штрихов христианской православной антропологии. Есть две максимы, которые христианство принципиально ставит в условия адекватного восприятия человека. Первое. Человек – образ Божий, венец творения, уникальное, самоценное существо, сочетающее в себе природу материи и духа. Он единственный в своем роде полномочный представитель Творца по внутреннему, духовно-ментальному сходству с ним. Свободная воля, самосознающий разум, дар творчества и потенциальная возможность безграничного раскрытия и развития личности и всех ее качеств. Второе. Человек – существо падшее. По слову святого Семена Нового Богослова, после падения Адама все свойства человеческой природы не утратили своего качества, но изменился способ их действия. Все они – ум, память, воображение, чувство, воля, говоря языком святого Отца, растлились, но не уничтожились. Почему человек может умствовать, но не может умствовать правильно? Может действовать, но действовать неразумно. По сей причине все, что он думает и придумывает, что загадывает и предпринимает, к чему сочувствует и от чего отвращается, все это криво, косо, ошибочно. Конец цитаты. Эти положения отрезвляют от чрезмерно наивного обожествления человека, с одной стороны. С другой стороны, его унижение, сведение до уровня самоорганизующегося биосубъекта и вытекающих отсюда разного рода сегрегаций. Иными словами, человек – высшее по призванию существо во всем творении, но по своему реальному положению дел глубоко не соответствует ему. Только ему одному удается свои дары и способности употреблять во вред себе и окружающему миру. В христианстве человек это звучит трагично, но не безнадежно. Бог во Христе спас человека через воплощение, жизнь, смерть и воскресение Христа человек имеет возможность наследовать спасение, приобщение к божественной жизни. Второе послание апостола Петра, 1 глава, стих 3. К плодам Святого Духа, любви, радости, мира, стойкости, доброте, милосердию, вере, кротости, самообладанию. Послание к Галатам, 5 глава, 22-23 стих. При этом христианство всегда подчеркивало, что человек только своими усилиями спасти себя не может. Здесь действует принцип синергии, совместного действия Бога и человека. Первое послание Коринфянам, 3 глава, стих 9. «Бог не спасает нас без нас», — гласит классическая формула аскетического наследия церкви. Но при этом спасение невозможно заработать, каким-то образом выслужить, накопить. Оно есть Божий дар, крестная жертва Христа. Послание к Ефесянам, глава 2, стих 8. И принимается человеком через веру в таинстве святого крещения. В контексте сказанного пост – жертва, предпринимаемое ответное усилие со стороны человека, чтобы войти в реальность дарованной новой жизни. В практическом плане он имеет свои психосоматические, духовные правила и упражнения. Апостол Павел прямо сравнивает жизнь христианина с жизнью спортсмена в первом послании к Коринфянам, 9 главе, 24 стихе. Цель поста – оптимизация ума, воли, чувств и всей составляющей жизни для качественного повышения своих отношений с Богом. Это борьба за подлинную свободу от всего того, что противоречит Божьему видению человека. И здесь, помимо гастрономических ограничений, человек работает над собой через слушание Слова Божия и исправление тех вывихов характера, которые не дают Богу действовать в его жизни. Леность ли это, зависть, жадность, обиды, телесные страсти и так далее. Весь этот процесс протекает при свободном, сознательном, умно-сердечном молитвенном труде, по слову святителя Григория Паламы, при руководстве опытного духовного наставника. Некоторые особо отличившиеся христиане могут проводить годы в таком усиленном режиме, другие всю жизнь. В этом отношении пост – дело и общецерковное, и личное. Критерием успешного и богоугодного поста является возрастание человека во Христе, все большее раскрытие в себе действий Духа Святого. Во всех сферах человеческой деятельности успеху предшествует напряженная, систематичная и целостно выстроенная работа. Обычно человек работает для приобретения каких-то внешних материальных благ, которые недолговечны и способны часто деформировать его духовно-нравственный облик. Христианство же, нисколько не умаляя значимость земных благ, но отводя им достойное место, предлагает человеку, что называется, вкусить и увидеть, как благ Бог. Псалом 33. И для этого есть проверенные на практике способы, как это сделать, чтобы твоя жизнь была приобщена к вечной, прекрасной, вдохновенной, радостной жизни божественной. Поэтому для христиан время поста – это время великих возможностей, это время радости и свободы. И если попытаться провести смысловую черту под нашими размышлениями о Великом посте, то можно вспомнить слова английского богослова и поэта Джона Дона: «А теперь, с Божьей помощью, я стану собой».
В нашем эфире был Севак Миробян.